грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Ровно год назад, 13 октября 2005 года, в столице Кабардино-Балкарии Нальчике произошли драматические события, в ходе которых более суток шли бои у здания основных силовых подразделений города, райотделов милиции, республиканских, УФСБ, МВД, ОМОНа, Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Управления Федеральной службы исполнения наказаний и так далее. Причины и масштабы произошедшего спустя ровно год обсуждаем со Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Какова ваша версия событий в Нальчике годичной давности?
Ну, это требует как бы вот некий, рассказав некой предыстории всего этого. Летом 2005 года я с Людмилой Михайловной Алексеевой, то есть за три месяца до этих событий, был в Кабардино-Балкарии по приглашению и местных правозащитников, и людей, которые страдали от притеснения милиции и просили туда приехать. И мы там вели прием населения в Нальчике. И вот к нам приходили люди, писали заявление о том, что милиция регулярно, значит, преследует мусульман, избивает их, пытает их, сбривает бороды. И меня поразил там масштаб всего того, что там происходит. И, приехав в Москву, мы дали пресс-конференцию и сказали, что Кабардино-Балкария на грани взрыва. Поэтому это вот, как бы, так сказать, я не хочу, так сказать, как бы преувеличивать наш, но, тем не менее, это все было. И я думаю, что здесь главная причина того, что произошло, это не подполье, так сказать, вот сепаратистское подполье, которое распространяет свои, так сказать, идет щупальца из Чечни, а протест и фактически вооруженная борьба, я бы сказал, даже гражданская война, так можно было бы назвать, вот, молодежи против милиции. Я не хочу сказать, что я ни в коем случае я не одобряю вот эту вооруженную борьбу, но надо для того, чтобы как бы предотвратить дальнейшее вот такого рода события, надо уметь иметь честность и мужество анализировать причины того, что произошло. Вот этого сейчас, к сожалению, правительственные структуры не делают. Они упрощают это. А вот если вот эта ситуация, вот если взять заявление, написанное моими, вот у меня здесь, я взял с собой на эфир несколько десятков заявлений, которые написали родственники погибших, и то там, значит, или тех, кто сейчас находится сейчас за судом, сейчас начался процесс судебный над теми, кто тогда не участвовал в этом самом штурме, а потом которых уже как бы взяли как пособников, так сказать, там и так далее, и тоже пытали, избивали, и вот сейчас их судят, то картина совершенно, я бы сказал, становится совершенно очевидной. Вот я хочу сказать, то, что я говорю, это не предположение, это просто видно из десятков заявлений, который написан отнюдь не под копирку, потому что там каждый раз рассказывает своя история, трагическая причем история, и причина совершенно очевидна.
Архан Джемаль, обозреватель «Новой газеты», считает события в Нальчике актом самозащиты.
То, что произошло ровно год назад в Нальчике, это, конечно, был мятеж угнетенных людей, которых третировали, самые святые чувства которых задевали. Мятеж людей, которым не дали возможность решить свои проблемы никаким иным способом. То, что происходило в Кабарде, это сложилось не за день, не за два, и даже не за год, а за несколько лет. Создавались так называемые ваххабитские списки. Люди, попавшие в эти списки, фактически были лишены прав. Их намеренно выталкивали из правового поля. Все жалобы, которые подавали они или их родственники, оставались без рассмотрения. И кончилось это тем, чем кончилось. Совершенно спонтанной вылазкой, по сути дела, мальчишек, которые и были перебиты.
На ком лежит ответственность за такие большие жертвы?
Совершенно определенно, можно сказать, ответственность лежит на власти Кабардино-Балкарии, на президенте Кокове, по которому все это было в то время. Сейчас новый президент. Но и бесспорно не только на нем, но и на федеральной власти. Потому что вот правоохранительные органы, они бесспорно, так сказать, подчиняются федеральным структурам, и все это делалось с одобрения центра или с попустительства центра, на самом деле, федерального центра. И Вот я хочу добавить тому, что говорил Архан. Ведь там большую роль играла еще, так сказать, внутри, так сказать, борьба внутри ислама, внутри. Значит, вот там есть так называемое духовное управление мусульман, ДУМ, и есть центральная мечеть, Нальчики. И вот она, так сказать, вот это место как бы было разрешено для того, чтобы туда мусульмане приходили и молились. Все другие мечети и молильные дома были закрыты. И велась просто оперативная разработка за теми людьми, которые не приходили в ДУМ. Составляли списки. Вот мне говорили, что порядка 600 человек там было. Списки составляли с помощью участковых милиционеров и с подсказкой, вот, так сказать, тех, кто, так сказать, поддерживал ДУМ. То есть были правильные мусульмане и неправильные. Все неправильные автоматически были названы ваххабитами и экстремистами. На самом деле, конечно, вот если посмотреть, кто там был убит, это были ребята, которые большинство из них, как ни странно, закончили университет местный. Местные институты, они все работали, причем это были даже не безработные. И, как правило, это были семьи, у которых было по несколько детей. Единственное, что, так сказать, им вот в чем они обвинялись, в том, что они молились, они совершали намаз. Им говорили, прекрати совершать намаз, потому что это надо несколько раз в день. Значит, вот приходи там с 2, там с 12, да, я уже не помню, там, какое часы, вот тебе этого достаточно. То есть, вот грубым образом попирались их право на свободу совести.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что на студии исполнительный директор общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Обсуждаем события годичной давности в столице Кабардино-Балкарии Нальчики, где произошли столкновения и более суток шли бои у здания основных силовых подразделений города. Алексей Малашенко, политолог, член научного совета Московского центра Карнеги, доктор исторических наук, напомнил предысторию событий.
Одна из причин событий в Нальчике состояла в том, что задолго до этих событий исламские лидеры, типа Мусы Мукожева, Анзора Астемирова, были схвачены милицией, подвержены пыткам. Но не каждый исламист горит желанием немедленно свергнуть власть. Проблема похорон, проблема выдачи тел для мусульман очень непроста и очень болезненна. И здесь я вижу два подхода или два уровня решений. Местный, республиканский и федеральный. На местном уровне тот же президент Арсен Кануков, он был бы готов выдать эти тела. На федеральном не готовы, потому что не закончено следствие. Как это сочетать? Сказать трудно, но я думаю, что когда оно закончится, если оно когда-нибудь закончится, выдача тел семьям, кто бы это ни были, ваххабиты, экстремисты, вообще не должна эта тема подлежать обсуждению.
Человек – существо совершенное, но хрупкое, а современная жизнь далека от идеалов платоников и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью, а победив незнание – мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что события годичной давности в Кабардино-Балкарии обсуждаем с Львом Пономаревым.
Вот меня что там... Да, во-первых, вот Конституционный суд, я хотел сказать, вот по поводу тел. Дело в том, что, конечно, Алексей Малашенко прав. Я думаю, что вот он так кончил, что не подлежит обсуждению. Но я думаю, что он имел в виду, что тела должны быть выданы, бесспорно. И я вот сейчас знаю, что вот есть обращение в Конституционный суд, которое было местными адвокатами подготовлено, потом поддержано движением «За права человека». Сначала нам аппарат Конституционного суда ответил, что это не подлежит рассмотрению Конституционного суда. Потом мы повторно сделали обращение. И сейчас у нас есть подтверждение того, что это принято для рассмотрения Конституционного суда. И мы ждем этого решения. И вот я хотел бы еще обратить внимание на какое-то страшное, я не знаю, средневековое, я не знаю, какое варварство, которое там вот происходило. Вот тела убитых, вот мятежников, скажем так, давайте такое примем определение, двое, кто-то, где-то, кого-то двое, а где-то трое суток лежали под открытым небом. Там было тепло в октябре еще, так сказать. И они стали разлагаться, и их не убирали. И это было сделано, вот по общему мнению, для того, чтобы для устрашения. Понимаете, вот просто устрашить, как раньше голову отрубали и вешали на кол, так и здесь трупы лежали посреди города. Под дождем, так сказать, там, летним фактически. Ну, октябрь там на Кавказе, он очень теплый. А потом что происходило? Вот собрали эти трупы и поместили в несколько рефрижераторов. Причем температура там была тоже не очень низкая. И родственники, это в основном женщины, вдовы или матери погибших, они должны были искать тела своих погибших вот внутри этих рефрижераторов. А там, и вот у меня фотография есть, там тела лежали друг на друге. Это вот лежат обнаженные мужчины. Вот там вот у меня есть свидетельские показания, она ходила, и там она видела черви на этих трупах. Она должна была ходить по этим трупам, ходить, переворачивать их и искать своего сына. И когда говорили, разрешите нам взять хотя бы вдвоем, вот, чтобы была вот, шла пожилая женщина, и кого-нибудь взять из своих родственников, чтобы ей, ну, просто ей там плохо могло стать, им не разрешали. Только одна должна была идти. И вот это все, ну, я не знаю, сравните вот эту фотографию, которую я видел внутри, я мог сравнить только со Освенцимом. Вот я видел только там такие вот фотографии, когда лежали трупы друг на друге и так далее. А это сейчас было. Кто за это будет отвечать? Я не знаю. Вот мы будем добиваться того, чтобы за все это кто-то ответил.
Слушаем вопрос от радиослушателя Сергея из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Да, вот прекрасно, как-то я даже помню, год прошел, когда показывали по телевизору эти страшные кадры, когда там стрельба велась буквально как хаотично, что ли, там непонятно. И даже проезжал кто-то на велосипеде вроде как, парень какой-то, и шальная пуля его убила, там даже не это самое, не определили, кто это, как это, вот так получилось. И вот у меня как бы в связи с этим вопрос к Льву Пономареву, вот как вы думаете, вот не пример ли это вот самого такого гнусного, такого кошмарного, ну, как бы, жизненного факта, как вот в ГУЛАГе было, как вот Солженицына, когда читаешь вот его примеры такие, что там, когда в вагонах везли, когда люди умирали, там, их, ну, трупы выкидывали.
Ну, я примерно это хочу сказать. Я говорю, что вот я не верил в свои глаза, когда видел фотографии. Но когда у меня есть вот заявление, написанное родственниками, и все пишут одно и то же, как они ходили, значит, как там даже свет не разрешали зажечь там внутри этого рефрижератора, и сказали, вот если сейчас зажжете свет, то автоматчики могут стрелять просто на поражение. Там вот охрана была кого-то. То есть какой-то сюрреалистический бред, понимаете? И это все сейчас происходит, и более того, вот, например, собрание села, и село голосованием принимает решение выселить все семьи, так сказать, вот погибших террористов. А там, как правило, много детей. Это мусульмане, значит, они, в общем-то, понятно, не предохранялись, как правило, там многодетные семьи. Там 24, вот вдова, у нее 24 года, у нее 4 детей. Она осталась одна, и принимается решение выселить эту семью. Представляете, голосуют, как в 1937 году. Все село единогласно голосует выселить их всех.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, настаивает на руководящей роли ваххабитов в событиях горячей давности.
Это был всплеск ваххабитского подполья, который хотел доставить неприятности федеральной власти и раскачать складывающуюся модель контроля России над Северным Кавказом. Мы подавили и справились с этим вызовом тогда, то есть мы ликвидировали очаг конфликта, но мы не уничтожили его причин. Поэтому это не особенно большое событие было. Жалко, что погибли люди. Но, с другой стороны, после этого события не наступило коренного поворота ни в ту другую сторону.
Мне больше нравится всего вот это «мы». Вот если бы господин Дугин взял бы ответственность на все, что там произошло, и как бы участвовал, с удовольствием бы привлек его к уголовной ответственности. Но ему легко говорить «мы», потому что он как бы в этом смысле не участвовал. Но там было совершено, говорю, преступление, и отвечать за все это должны федеральные власти. Если так будет продолжаться, вот все-таки Дугин признает, что вот как бы это все еще может продолжаться. Так может продолжаться, если так будет вести федеральная власть. Как бы внутри, то есть как бы еще можно как-то, может быть, оправдать какую-то агрессию по отношению, ну, к другим народам, когда там какая-то... Я не хочу сказать, что... Ну, как-то хоть пытаться оправдать, но когда это внутри своей страны происходит, когда уничтожаются, ну, граждане собственной страны, причем это происходит с такой жестокостью, то никакого оправдания не может быть. И самое главное, что тогда можно ожидать, что вся вот эта вот, ну, весь этот, вся эта жестокость придет и в другие регионы России. И это все будет расползаться.
Слушаем вопрос от москвича Амари.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, добрый вечер. Я хотел бы затронуть такой вопрос, вот нынешней ситуации, я как бы это не касается Кабардино-Балкарии, но хотел бы сказать нынешней ситуации, что происходит с грузинами, которые каждый день переполняют московские КПЗ. И как с этим борется наш гость? И скажите, пожалуйста, если можно, телефон. Как, кому надо обратиться? Вот.
Да, я с удовольствием сразу назову телефон 291-6233. К нам обращаются грузины, мы им стараемся помогать, находить там юристов, адвокатов и поднимаем вопросы перед московским руководством. Мы, во всяком случае, я был одним из организаторов пикета на Пушкинской площади, сразу, когда началась антигрузинская истерия. Я думаю, что нам удалось как-то привлечь внимание общественности, и надеюсь, что в дальнейшем как-то это все сейчас будет приостановлено и пойдет на спад.
Да, и странно, что это православные единоверцы, а вот тем не менее не пропустили певчих хора в грузинский храм. Уже дошло и до преследований даже по религиозному признаку.
Ну, единоверцы, они тогда, когда это выгодно говорить, тогда наша власть говорит единоверцы. А когда есть, когда президент Путин воспринимает эскапады президента Грузии как личное оскорбление, то здесь сразу забывается обо всем, и о вере, и о чем угодно.
Слушаем, Владимир Александрович, радиослушатель из Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А возможно ли провести митинги против такой политики Путина у резиденции глав государств и правительств во всех странах мира, где это возможно?
Ну вот кое-где вот сейчас по трагическому поводу, по поводу убийства Анны Политковской, прошли во многих столицах мира большие митинги.
Да, я знаю, да, и к несчастью, вернее, к нашему стыду, они были более многочисленны, чем то, что было у нас в Москве. Но, тем не менее, все равно вот неожиданно довольно много пришло на Пушкинскую площадь, там было около 3000 человек, это много по современному состоянию общества.
Это вот воскресный, то, что он совпал, да, и по тематике, да, с антигрузинской, да, истерией.
Да, он подавался как пикет даже, пикет на 50 человек против антигрузинской истерии. Но при этом, когда мы узнали, что вот в субботу, что убита Анна Политковская, мы призвали по «Эхо Москвы» приходить всех, кто хочет выразить свое отношение к этому убийству. И пришло около 3000 человек.
Вернемся к событиям в Нальчике. Слушаю москвичку Ирину.
Здравствуйте. Вот у меня вот такой вопрос. Я вот уже в течение года по поводу Кабардино-Балкарии читаю, что вот эти несчастные семьи не могут похоронить своих детей. Ну, я, например, террористами не считаю, но, в принципе, думаю, что, в общем-то, даже не важно, кто они были. Вот у меня такой вопрос. Вот обычные граждане, они могут что-то сделать, чтобы наша дома вообще этот безумный закон, в принципе, отменила?
По-моему, один весь рецепт – менять власть в стране, так сказать. По-моему, эта дума при этом президенте этот безумный закон не отменит. Более того, появится новый безумный закон, еще более безумный, чем вот этот безумный.
Да, напомню, что он был принят в попыхах в дни трагедии на Дубровке, когда появились подозрения, что часть террористов была отпущена из российских тюрем, и была публикация в «Новой газете», когда родственники узнали одну из террористок, что она должна была сидеть в это время в тюрьме. И сразу в Думу поступил законопроект, что тела террористов родственникам не удаются. Помните, это было ровно 4 года назад.
Ну да, чтобы, так сказать, не подтвердилось бы это, может быть.
Да, и тогда из этого лагеря сказали, что она уже неделю назад как умерла.
Ну, да. Ну вот, кстати, вот вы напомнили Дубровку. Везде один и тот же, как бы, почерк. Вот на Дубровке все террористы были расстреляны, как мы хорошо знаем. И мы знаем, что их добивали. И ни одного раненого не оказалось. Опять-таки, вот из всех, кто нападали, вот в Нальчике ни один человек не был оставлен в живых. Казалось бы, так много вопросов. Почему эти молодые люди участвовали? Вот, кто там, какова велика ли там роль вот этого, как они говорят, как говорит Дугин, сепаратистского подполья там? Кто эти были ребята? Какие мотивы были? Почему они пошли? Ни одного раненого не было оставлено. Людей добивали.
Слушаю москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, вот в последней статье, недописанной статье Анны Политковской, описываются вот ужасы этих пыток, под которыми чеченцев заставляли сознаваться, ну, в чем угодно. Их там буквально ломали, в самом буквальном смысле слова, с одной стороны. С другой стороны, вспомним Благовещенск. Значит, вот в связи с этим не возникает ли такое впечатление, что там просто обкатывается в будущем, так сказать, модус вивенди, где наш общий вообще факт.
Ну, это очевидно, как бы, потому что в Благовещенске были как раз тот ОМОН, который прошел через Чечню. Вообще, надо сказать, через Чечню прошло около миллиона людей в погонах, между прочим, около миллиона. И эти все люди получили определенный навык, значит, в убийствах и, так сказать, бесконтрольности этого, и жестокости. И это они все, так сказать, распространяют в обществе.
Слушаем вопрос от Георгия, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос к Льву Пономарёву. А что конкретно вы бы сделали или предложили сделать, чтобы Кавказ наконец успокоился? Ведь удивительно то, что там сами племена без конца враждуют друг с другом, а не только дело в России. Спасибо.
Ну, совершенно очевидные шаги, я думаю, если они совпадут и с тем, что вы бы рекомендовали. Прежде всего, нужен диалог. Нужен диалог со всеми общественными и политическими силами там. И, конечно, вот если говорить о конкретных причинах вот того, что произошло в Кабардино-Балкарии, это очевидно, должны работать молельные дома, должны люди исповедовать разные ветви религии, и должно соблюдаться закон. Если есть конкретные совершенно призывы к вооруженному свержению власти, эти люди должны называться экстремистами, их нужно преследовать в уголовном порядке. Но ведь так называемые ваххабиты, они же не призывали, и, кстати, даже вот противники их не пишут о том, что ваххабиты призывали к вооруженному свержению власти. У них есть некоторые призывы там созданию всемирного халифата, допустим, но это даже не ваххабиты, там есть разные направления, вот, так сказать, вот, нетрадиционного, значит, ислама. Но да, всемирный халифат – это, собственно, может быть, как бы сказать, политически экстремистская идея, так же, как всемирный коммунизм. Но это не призыв к вооруженному, так сказать, свержению власти. И эти люди не должны подвергаться вот, уголовному преследованию, тем более не должны не в рамках закона подвергаться пыткам и убийствам.
Напомню, что события годичной давности в столице Кабардино-Балкарии и Нальчике обсуждаем с Львом Пономарёвым. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении работы миссии наблюдателей ООН в Грузии еще на полгода и призвал Грузию воздержаться от провокационных действий против Абхазии. Чемпионом мира по шахматам стал российский гроссмейстер Владимир Крамник. Он выиграл четвертую дополнительную короткую партию у Веселина Топалова из Болгарии. Нижегородский областной суд удовлетворил иск прокуратуры о ликвидации общества Российско-Чеченской дружбы. Прокуратура обвинила общество в нарушении законов об общественных объединениях и о противодействии экстремизму. В Кирове почтили память Анны Политковской. Акцию организовали Объединенный гражданский фронт и Яблоко. Совет Безопасности ООН согласовал текст резолюции по Северной Корее. Против КНДР за ядерные испытания будут введены санкции, характер которых пока не разглашается. Голосование назначено на 14 октября. Объявлено имя лауреата Нобелевской премии мира за этот год. Высокой награды удостоены Мухаммад Юнус из Бангладеш и основанный им банк, предоставляющий суды бедным. В столице Чехии состоялась церемония закладки нового здания штаб-квартиры «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». На церемонии присутствовали члены правительства, иностранные дипломаты и журналисты. Глава МИД Южной Кореи Пан Ги Мун избран новым генеральным секретарем ООН. Жертвами теракта на юге Афганистана стали по меньшей мере 9 человек, в том числе военнослужащие НАТО. В городе Кандагар смертник направил заминированную машину на военную колонну. В Выборге 13 и 14 октября траур по погибшим при обвале жилого дома. Трагедия произошла в понедельник, погибли 7 человек. Подмосковный суд продлил срок ареста Александру Баркашову до 17 января. Бывший лидер экстремистского движения «Русское национальное единство» обвиняется в нападении на милиционера.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что драматические события годичной давности в столице Кабардино-Балкарии Нальчике, в ходе которых более суток шли бои в здании основных силовых подразделений города, обсуждаем с исполнительным директором Общероссийского общественного движения за права человека Львом Пономаревым. Сергей Маркедонов, зав. Отдела межнациональных отношений Института политического и военного анализа, видит противоречивость ситуации.
Мне кажется, не стоит рассматривать выступления в Нальчике исключительно как борьбу за свободу совести. Здесь много разных пластов. Там были люди действительно возмущенные, скажем, антимусульманской, антирелигиозной политикой официальных властей, особенно МВД Кабардино-Балкарии. Но там были экстремисты, давайте называть вещи своими именами. Я бы не стал говорить о том, что это восстание какого-то бандподполья, как его определил Сергей Иванов. Бандиты — это люди криминально мотивированные. Здесь речь шла не о каком-то бандитском подполье. Пришли в Нальчик люди не криминально мотивированные, у них были политические цели. Нельзя Кавказом управлять на манер 19 века. Знаете, вот народно-военная система князя Борятинского. Для имперского управления, которое не ставило задачу интеграцию этих регионов в состав государства, такая модель замечательна. Но для современной России, которая говорит о необходимости интегрирования кавказских регионов в общественно-политическое пространство России, нельзя ограничиваться одной формальной лояльностью.
Ну, я должен сказать, что обратите внимание, все эксперты фактически совпадают все-таки в своем мнении об основных причинах. Нюансы — это уже другое дело. И, конечно, нужно вести диалог со всеми и партиями, так сказать, и религиозными деятелями, и только тогда можно найти какое-то согласие в Кабардино-Балкарии. Конечно, хорошо, что сейчас там новый президент Коноков, он молодой человек, так сказать, и я знаю, что вот снят министр внутренних дел Шагенов, это тоже хорошо, но, с другой стороны, Шагенов должен, с моей точки зрения, сидеть на скамье подсудимых сейчас, а он является советником Коноков, то есть он по-прежнему связывает президента, у него колоссальные связи на среднем уровне милиции. Как раз кто убийцы-то были? Это средний уровень вот этот. Кто расстреливал, кто держал эти трупы на улице. И все эти люди потенциально, так сказать, они понимают, что они должны все, за все это ответить. Поэтому там есть жесткая очень связка всех этих людей. И фактически эта связка пока еще никак не потревожена.
Слушаем вопрос от москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Льву Пономареву. Мне бы хотелось бы немножко уточнить. Вот суть по тому, что вот они, вот Лев с помощниками, проводили исследование с самого начала, обследование. Вот я не очень понял, кто был инициатором этих антимусульманских акций. Я что-то не очень верю, чтобы это была местная инициатива при всей вот этой системе нашей централизации. И почему только в этом районе, если можно, поясните, пожалуйста.
Вы знаете, это все как бы получалось постепенно и совершенно естественным образом. Вот смотрите, в России идет борьба с терроризмом, так? Как-то автоматически получилось, что террористы являются ваххабиты. То есть они естественным образом были объявлены террористами. Надо кого-то, так сказать, ну, назвать какую-то большую группу. Вот ваххабиты назвали террористами. Главное, что в этом помогли и официальные мусульманства. Потому что там идет борьба за прихожан и дум, так сказать, всячески как бы ну вот эксплуатировал вот эту тему, что ваххабиты, они, так сказать, вот другие, что они должны быть как бы, значит, ликвидированы просто, ну, как прослойка, что ли, такая в мусульманском движении. С другой стороны, среди ваххабитов есть крайние силы. То есть, действительно, там были радикально настроены люди, и которые выступали в том числе и за то, чтобы с оружием в руках устанавливать вот этот халифат. И Басаев в этом смысле представитель такого крайне радикального крыла. Но вместо того, чтобы во всем этом разбираться, отделить от радикалов от, так сказать, умеренных, от тех людей, которые стремятся к истинной религии, от тех, кто во имя истинной религии готов взяться за оружие, все это требовало профессионального подхода и диалога с этими людьми. Ничего этого не произошло. И всех этих людей выдавили на обочину, так сказать, и лишили возможности как бы показать, что они не те, за кого их принимают. Им не давали возможность публичного объяснения, зачем они. И вот, и кроме того, вот я просто был на Кавказе не один раз, я видел, как люди, которые их хорошо знал, молодые люди, они уходили в религию. И это был способ как бы поиска действительно вот какой-то правды, истины. То есть я могу сказать, вот лучшие люди уходили туда, вот что я могу сказать. Отнюдь не потому, что взять оружие в руках, а в знак протеста против, ну, тотальной коррупции, которая сейчас процветает на Кавказе, тотального, так сказать, ну, лжи, тотальной лжи, так сказать. Вот от всего этого они уходили туда, в религию. И это все, я говорю, полноценные семьи, так сказать. И вот когда читаешь письма родителей, ты веришь тому, что это были очень хорошие сыновья, так сказать, которые жили полноценной такой семейной жизнью, скажем. И фактически они не вступали в конфликт, они уходили как бы все, они как бы уходили из общества и молились. Вот, собственно, их была особенность. И за это они, так сказать, их преследовали, причем преследователи преследовали с маниакальным упорством. Теперь зачем это нужно правоохранительным органам? А на самом деле им надо было все время показывать, что они борются с террористами. Настоящих террористов, собственно говоря, в горах они ловить не умели. А с другой стороны, вот это был как подарок судьбе, вот эти вот ваххабиты, так сказать, так называемые ваххабиты. Их ничего не стоило, как говорится, вычистить, потому что они ходили, молились, они носили бороды, они, так сказать, и женщины, жены их, они тоже имеют такую отличительную особенность в одежде, как правило, одежда, это длинные такие, короткую юбку жена ваххабита не оденет. Вот. Все это очень легко вычислялось, и вот около 600 человек были составлены в списке Кабардино-Балкарии, и последовательно каждого из них вызывали в милицию, заставляли, ну и так далее, я это все уже сказал.
Максим Шевченко, ведущий программы Первого канала, судите сами, во всем винит реакционное руководство республики.
Кабардино-Балкария, республика, где начиналось исламское движение, возрождение, и посредством абсолютно безнравственной политики муфтията во главе с муфтием Шахачевым была создана ситуация нетерпимости и религиозной ненависти. Те, кто с оружием в руках попытался год назад реализовать какие-то свои утопические мечты, многие из них поплатились за это жизнью. Те, кто стоял за их спинами, те, кто их толкал туда, прежде всего структуры МВД и силовые структуры Кабардино-Балкарии и связанные с ними муфтият, которым была невыгодна та политика, которую начал на Кавказе Дмитрий Козак, которые сделали все, чтобы превратить республику во вторую Чечню.
Ну, насчет Дмитрия Козака. Вот его, с одной стороны, так сказать, вот Шевченко, он такой официальный, да, журналист, пропагандист, скажем так. Вот видите, даже с ним мы совпадаем в своих оценках. И возникает вопрос, а что, власть этого всего не знает? Почему тогда никаких мер? Вот прошел год, ничего не произошло там, понимаете? Вот ничего. Единственное, что, так сказать, может быть, Миша, хотя, опять-таки, новые, значит, мечети не открыты. Все, и вот недавно приехали молодые, вот был пресс-конференция у нас, приехала оттуда семья, и опять идут, значит, идет вторая волна, как бы. Опять вызывает вот брат одного из, так сказать, задержанных, говорит, приходи, нам надо с тобой побеседовать, ты у нас оставишь отпечатки пальцев. И он говорит, а почему я должен приходить? Хорошо, так уже как бы образованный. Он говорит, я приду только с адвокатом и приду только к повестке. То есть начинается новая волна, понимаете, так сказать, все это непроцессуально, и возникает вопрос, а вообще власть когда-нибудь, вот у нас, говорят, есть вертикаль власти, если все все понимают, если Козак это все понимает, то когда же будет власть-то применена, где эта вертикаль власти, там, где она должна быть применена, она именно в этой области должна быть применена, в силовой структуре, силовики, которые себя показали вот таким преступным образом, они должны быть уволены, по крайней мере, и судимы. А этот процветает сейчас советник президента Шагенов. Шагенов, которого там Кабардино-Балкарии называют мясником.
Слушаем вопрос от москвички Майи Михайловны.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Вот в воле случая я оказалась в центре правозащитников у Льва Пономарева в тот день, когда из Каракалпакии приехала адвокат с этим самым, с этой самой фотографией, о которой рассказывал Лев Александрович. Эта страшная фотография произвела просто потрясающее впечатление. Погибли молодые люди, образованные, которые искали, но не нашли ничего, кроме смерти.
Вот я хочу одну вещь сказать, что фактически вот как бы вот то, что произошло, это было похоже как бы на самоубийство, потому что вот свидетели говорят, что многие эти молодые люди шли в полный рост. И они, кстати, они не умели ни стрелять, ничего толком. То есть это не были боевики, как в полном понимании. Кстати, боевиков почти ни одного там на поле боя не осталось. То есть там были боевики, бесспорно. В этом смысле Сергей Македонов прав, что там было и то, и другое. Их спровоцировали боевики, их использовали, но они и растворились, и исчезли. А погибли вот в основном эти мальчишки, которые не умели стрелять. Они еще полный рост и погибали. То есть это просто было похоже на акт самоубийства. А я должен сказать, что у нас есть в уголовном праве понятие, так сказать, ответственность за доведение до самоубийства. Вот я говорю, что вот Шагенов и же с ним, так сказать, их должны быть судимы за доведение до самоубийства фактически.
Слушаем вопрос из Петропавловска на Камчатке от Петра Дмитриевича.
Здравствуйте, уважаемые.
Добрый вечер.
Вы знаете, слушая вас, я немножко опечален. Перестаньте сравнивать то, что происходит со Сталиным, с Гитлером. Брать примеры из ближайшего будущего. Согласитесь, что если одно и то же явление повторяется на протяжении столетий, это уже какая-то патология.
А как, кстати, по национальному признаку, вот там все-таки сложный национальный состав Кабардино-Балкарии? Был ли элемент этнический в этом конфликте?
Нет, не был. Вы знаете, там, я думаю, что примерно пропорционально был. То есть состав Кабардино-Балкарии такой, что где-то балкарцев, там где-то 15%, по-моему, балкарцев. И, собственно, среди убитых тоже было. В основном это были кабардинцы, но были и балкарцы примерно пропорционально.
Ну и те, и другие мусульмане, просто разных ветвей
да,
ислама.
Да, мусульмане, да.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте. Господин Пономарев, что вы знаете о освободили имама Маяковской мечети? Его там пытают в застенках ФСБ за то, что он русский, а принял ислам и дослужился до имама Маяковской мечети.
Я, к сожалению, об этом случае ничего не знаю. Вот если у вас есть какая-то информация, просто сообщите мне. Я уже говорил свой телефон 291-6233.
Депутат Мосгордумы Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», разделяет официальную версию событий.
То, что сейчас подтверждает следственные действия, это вылазка боевиков или, наоборот, спланированная вылазка, подбившая молодежь на этот акт нападения на структуру правоохранительных органов в Нальчике. Поэтому говорить о том, что это какое-то восстание народа против федералов, нет никаких оснований. Сейчас подтверждается около 200 человек. Я думаю, что для такого района, взрывоопасного, как Кавказ, это не такая большая сила. Поэтому в любом случае это готовилось заранее. И надо признать, что это, наверное, просчеты спецслужб, которые не смогли предотвратить трагедию.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Есть и такая точка зрения, что это не просчет, а наоборот спланированная провокация, как бы, когда эти две крайние силы помогали друг другу. То есть и вот сепаратистское подполье и, так сказать, правоохранительные органы воспользовались, как бы, ну, я не знаю, насколько там прямой контакт был, спровоцировали это событие, потому что они были выгодны тем и другим. И, значит, это было выгодно сепаратистам, все-таки вылазка такая крупная, а, значит, показать, что Кавказ весь нестабилен. Но это было выгодно и правоохранительным органам, они показали, что они отстояли Нальчик, что несложно было, учитывая отсутствие боевого опыта этих ребят, и получили какие-то новые все преференции, там, награды, может быть, там, деньги для, так сказать, развития дальнейшего, так сказать, вот, правоохранительных органов.
Слушаем вопрос из Новочеркасска от радиослушателя Виталия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот такое хотел бы сказать Льву Пономареву. Он так выступает сейчас таким апологетом или адвокатом ваххабизма. Ну, знаю, что есть такие ваххабитские страны, как Саудовская Аравия. К тому же для него это умеренно, но там за крестик на теле у человека садят в тюрьму, и за найденное Библию или Священное Писание какой-то предмет христианский. Вот это пример тех людей, до чего не доведут Кавказ, если такие люди, как Пономарёв, будут такие адвокатами у них.
Я должен сказать, что бороться с идеями нужно только путем идей. А если с идеями начинает бороться вооруженным способом, так сказать, вот насилием, то только насилие, одно насилие вызывает другое. Более того, эти идеи начинают как бы еще дополнительно процветать. И их сторонников количество вот этих запрещенных идей только увеличивается.
Слушаем Владимира из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Сначала я обращусь к вам, Владимир. Только сейчас вы озвучили не голос, а мнение Максима Шевченко. Пожалуйста, этих людей, как и Леонтьева, это просто журналисты, Лев Пономарёв сказал, пропагандисты, это, мягко сказано, короли клад. Помоек. И больше их к нам не вводите, мне их неизвестны. А теперь по поводу, по программе. Что вы хотите-то? Это там Кавказ, здесь, в России, пацана 20-летнего, у бабки кастрюлю сдал металлом какую-то алюминиевую. Чуть не убили, 2 недели в больнице лежал.
Нет, ну, здесь абсолютно согласен. То есть, если бы у нас тема была бы называлась «Пытки и убийства в российских лагерях», то
произвол милиции.
Произвол милиции, я бы вам привел десятки примеров такой же жестокости, так сказать. Я поэтому говорю, что Россия больна, но все-таки как бы вот эта жестокость, в общем, расползается оттуда, из Кавказа, из Чечни.
Слушаю москвича Николая.
Здравствуйте. Ну, в общем, жестокость расползается отовсюду, и с кем вы мастера культуры, когда вы все промолчали, когда Никита Михалков бил в лицо ногами, значит, молодого парня, 16-летнего подростка, которого держали здоровые дяди, а потом его кинули в застенки на полгода, наградили туберкулезом и всем остальным. Но я хочу сказать Льву Пономарёву, да, Александровичу, извините, значит, вас недавно тоже вот в застенки бросали. Как там кормят? Извинились ли перед вами? Были ли они правы? Много ли было там соратников вместе с вами? Давали ли вам газеты там почитать? И вообще, лишение человека свободы это не означает лишение его информации и пищи и всего остального.
Нет, ну я должен сказать, чтобы мне не стоит говорить, потому что это всего 3 суток было. Я был административно задержанный, там вот арестованный, и там все было достаточно благополучно. И газеты у меня были, и люди, которые сидели вокруг меня, я с ними нашел как бы довольно легко общий язык. Это не тема для сегодняшнего разговора.
Слушаем Николая Ивановича, радиослушателя из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот только что господин Пономарёв сказал, что с идеями, с идеологией нельзя бороться силой. Я хотел бы нашему дорогому правозащитнику напомнить, что именно эти слова произнес Молотов в одной из своих речей 1939 года, и относились они к гитлеровскому нацизму. И были элементом как бы легализации этой идеологии, в общем, в глазах, так сказать, советского населения. Ну, до этого она, естественно, подвергалась всяческому разоблачению и, так сказать, отрицанию. Так что я бы просил вас быть более разборчивым в аргументации.
Нет, почему? На эту тему можно, я несколько слов готов сказать. Дело в том, что гитлеровский нацизм проповедовал насилие. И поэтому вот когда там, вы сами знаете, так сказать, как там преследовали евреев, так сказать, и все. То есть это было, вот это то, что подходит под уголовный кодекс российский. То, что проповедовали вот эти вот так называемые ваххабиты, это не подходит под наш уголовный кодекс. Да, действительно, если еще раз подчеркиваю, если бы ваххабиты призывали, ну, то, что мы называем ваххабиты, вот эти молодые люди, условные ваххабиты, потому что там довольно сложно все с этими мусульманскими течениями ислама, течениями ислама. Если бы они призывали к вооруженному восстанию в России, их надо было преследовать и арестовывать, но при этом все равно не пытать и не избивать. Но они к этому не призывали, вот о чем я говорю. Поэтому у них есть утопическая идея создания мусульманского, так сказать, там, мусульманского государства на территории России. Есть утопическая идея создания всемирного халифата, то есть всемирного мусульманского государства. Они верят в то, что вообще человечество в будущем будет, ислам распространится на все континенты, так сказать, и так далее. Это утопическая мечта, я бы, скажем так. Но за это, как говорится, уголовному преследованию, по-моему, подвергать не стоит.
Да, и пока еще рано говорить, что нацистская идеология была побеждена силой, потому что на последних выборах в прошлом месяце в ФРГ в восточных землях победили неонацисты, прошли
да,
местные лантаги.
Тоже обратите внимание, что в Германии нацисты проводят митинги, на самом деле, и их охраняет полиция. Поэтому, в принципе, так сказать, конечно, с идеологией бороться силой, по-моему, нельзя. Но когда, смотря какая идеология, если это опять-таки идеология, вот есть уголовный кодекс, здесь нельзя подходить, вот эту идеологию можно преследовать, этого нет. Есть только, надо следовать только уголовному кодексу, для этого он написан.
Гейдар Джамаль, председатель Исламского комитета России, полностью оправдывает мятежников.
Это было восстание молодежи против коррупционного, бюрократического, застойного режима, который, полагаясь на силовые структуры, унижал, преследовал свой собственный народ в его лучшей части. Ну, это была провокация, которая выманила лучших из лучших на улицы с тем, чтобы их уничтожить. Тот, кто нападает на власть, тот заведомо прав. А власть, которая отвечает репрессиям, естественно, является фундаментальным воплощением зла.
Ну, я практически согласен со всем, что сказал Гейдар Джамаль.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Николая Ивановича.
Да, я хочу вопрос задать. Знаете, какой?
Пожалуйста.
А кто за 300 тысяч русских беженцев, которые в Чечне были во время войны, кто за них будет беспокоиться? Многие остались без документов, ну, без пенсии сейчас и прозябают.
Ну, я бы так сказал, что очень плотно вот судьбой русских беженцев занимаются те же правозащитники. Добивается того, чтобы у них были документы, добивается легализации их, значит, так сказать, представлением работы, пенсии и так далее. Это наша работа в том числе.
Намерены ли вы дать ход вот тем документам, которые вы сегодня принесли в студию?
Да, бесспорно. Вот Движение за права человека объявило о том, что он проводит общественное расследование этих событий. Вот я собрал большое количество документов. В ближайшее время мы, наверное, сделаем такой предварительный доклад на основе той информации, которую мы собрали. Мы будем следить за тем судебным процессом, который сейчас начинается в Кабардино-Балкарии. Мы будем добиваться справедливого решения Конституционного суда о том, чтобы тела все-таки были выданы. Мы будем добиваться, будем обращаться в Европейский суд по тем фактам, которые нам известны и которые не нашли разрешения в России. Впереди огромная работа, и я должен сказать, что она крайне необходима. Казалось бы, она, с одной стороны, как бы почти бессмысленна, но, с другой стороны, я хочу сказать, что иногда нам что-то удается. Вот мы в Беслане, в смысле в этом, в Благовещенске, мы начали эту кампанию против избиения целого города, и это стало как бы достоянием общественности, и недавно похожие события произошли в Краснодарском крае, вот где-то там недалеко от Сочи. Буквально в течение нескольких дней прокуратура провела расследование и наказала виновных милиционеров. То есть они были привлечены к уголовной ответственности. То есть не потребовалось вмешательство общественности. То есть, может быть, чему-то мы учим правоохранительные органы.
Слушаю москвичку Надежду Аркадьевну.
Здравствуйте. Вот я хотел сказать, ну почему же нет аналогии? Как раз Третий Рейх тоже мечтал о мировом господстве. Вроде как бы у них тоже поначалу все так начиналось. Так тут надо быть осторожней.
Объясняю. И Третий Рейх, и коммунисты мечтали о мировом господстве. Но Третий Рейх создал концлагеря, убивал в газовых камерах, значит, евреев. Коммунисты убирали в лагерях своих сограждан. А ваххабиты не призывают к убийству. Я хочу сказать, элементы насилия в их пропаганде абсолютно отсутствуют. Вот насколько я видел эти вот документы. Они говорят, что мы все это мы будем агитировать и своим примером звать людей, так сказать, туда вот в ислам. Вот что они говорят.
Да, мы недавно обсуждали вот тот список, который опубликовало российское правительство, организаций, признанных террористическими. И там как раз очень много пацифистских мусульманских
совершенно
движений.
Верно, да. Просто назвал совершенно как бы ну, без всякой аргументации это произошло. Я знаю, как потом эти люди их забирали, значит, вот когда они пытались доказать, что мы никакие не террористы, а их потом забирали за то, что они якобы уже выступают в интересах запрещенной террористической организации. Они пытались разъяснить, вот я член этой организации, они признавали, но мы не террористы. И они начинали что-то говорить, а их забирали за это.
Слушаем вопрос от радиослушателя Виталия.
Добрый день, я уже звонил сегодня. Алло, слышно, да?
Да-да-да.
И вот Лев Пономарев аргументирует, что там нет призыва у ваххабитов к насилию. Он, значит, абсолютно не знает ислама и абсолютно не знает ваххабитов. У них нет призывов в газетах публично, но они это говорят между собой, и в личных беседах это все слышно. Просто он человек, который не владеет информацией, а пытается защищать их на радио.
Ну, Лев Александрович, руководитель движения «За права человека», у него же не будете отрицать, что это люди верующие.
В смысле...
Ваххабиты, да. Их надо, их права все равно должны
быть. Но они верующие? Да нет, я более-менее понимаю, разбираюсь в том, что я говорю.
На чью поддержку вот из властей придержащих вы рассчитываете, вот, расследуя события в Нальчике?
Ну, прежде всего, мы надеемся на поддержку государственных правозащитников. Это Лукин, омбудсмен, это Элла Памфилова, это председатель комиссии по правам человека при президенте Российской Федерации. Я хочу напомнить, что, опять-таки, Благовещенский, именно Элла Александровна ездила туда и знакомилась с тем, что там было на самом деле. И мы с ее поддержкой добились расследования Генеральной прокуратуры и как в каком-то смысле наведения там порядка. Вот. И надеюсь, что и здесь тоже Александр не будет. Мы направим наше обращение, направим эти заявления, которые сейчас нами получены, и какой-то реакции. И, конечно, вот я согласен, что Дмитрий Козак человек вроде трезвый, и он многое понимает. Но мне иногда кажется, что Козак, он скорее правозащитник, чем один из руководителей государства, фактически, так сказать. То есть он как наместник на всем Северном Кавказе, вообще говоря. У него есть власть. А когда я знакомился с его докладом, который он в свое время где-то там презентовал, где-то год или там полтора года назад, то я видел, что как будто доклад написан правозащитником, а не человеком, который огромная власть сосредоточена в руках.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». События в столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, годичной давности обсуждали с Львом Пономаревым, исполнительным директором движения «За права человека». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Крутоверцева и Марк Штильман.
С 10 по 20 октября в итоговом выпуске программы «Время свободы» лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский размышляет о перспективах России и о своей альтернативе нынешнему политическому курсу Кремля.
Курс перпендикулярен тому, что проводит Владимир Путин. Я действительно уверен, что этим путем надо идти. Вот знаете, на сколько процентов? На 100.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Григорий Явлинский в рубрике «Перспективы. Время свободы. Итоговый выпуск».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.